правящий архиерей Челябинской епархии владыка Никодим возглавил первую божественную литургию на Южноуральской земле. Богослужение состоялось в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. На этой праздничной службе владыка Никодим появился уже в новом сане митрополита Челябинского и Златоустовского. Накануне 8 июня в сан митрополита нашего владыку возвел патриарх московский и всея Руси Кирилл. Это произошло на божественной литургии в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в День Святой Троицы. В Свято-Симеоновском кафедральном соборе митрополита Никодима встречало челябинское духовенство. На День Святого Духа по традиции состоялся выпуск Челябинского духовного училища. В этом году аттестаты об окончании получили 5 человек. По случаю окончания учебного курса после литургии был отслужен благодарственный молебен. Затем состоялось торжественное вручение дипломов и памятных подарков. Каждый выпускник получил на память книгу «Аскетические опыты» Игнатия Брянчанинова с дарственной надписью митрополита Челябинского и Златоустовского Никодима. Владыка преподал юным выпускникам училища и всем присутствующим в храме свое архипастырское наставление. Он отметил, что День Святого Духа является не просто днем рождения нашей Матери Церкви, но также это начало той спасительной апостольской проповеди, которая изменила весь мир.
Благодать Божия и ныне преизобильно изливается на каждого из нас. Мы ходим в благодать, но не чувствуем ее, не видим ее проявлений, потому что грех закрывает для нас дары Духа Святаго. Мы похожи на тех людей, которые сидят в грязной, мрачной комнате, смотрят на грязное окно и говорят: «Солнце нам не светит». А на улице солнечный день, радостный, счастливый. И кто виноват, что этот человек сам сидит во тьме, а не выйдет туда, к солнцу и к радости? Желаю вам, чтобы вы сумели очистить сердца и души ваши от тех злых помышлений, от тех грехов, которые мы каждодневно собираем, которые, подобно грязному стеклу, не дают нам радоваться сиянию благодати Божией.
Что вы можете сказать о сибиряках, о своей работе именно вот в этом крае? Потому что мы находимся далеко и, в общем-то, мало что знаем о Норильске. Ну, кто знает, что такой же суровый, как и Челябинск в городе?
Да нет, я думаю, что Норильск намного суровее. Например, что такое минус 52 градуса с ветром на Рождество Христово, ночную службу? Навряд ли вы, наверное, знаете. Да, народ там, так скажем, более суровый. Сам климат обязывает. Но если они верят человеку, они раскрываются всем сердцем.
Что вы вспоминаете с особой теплотой вот из этих годов службы? Что вам удалось сделать, о чем вы мечтали и воплотили?
Ну, самое главное, наверное, то, что мы активно готовим город Енисейск. Это второй город моей кафедры, а теперь самостоятельная кафедра, к празднованию 400-летия этого города. Мы сумели там восстановить монастырь. Прекраснейший монастырь сделали. Вот. Мы сумели найти финансирование для восстановления тех храмов, которые были разрушены в советское время. В Норильске мы сумели привести в порядок собор кафедральный. В этом году начинают роспись, ремонтируют фасад. Прекрасно организовали мы духовно-просветительский центр в Норильске. Когда я туда приехал, я сказал, что надо, чтобы дети не сидели по подъездам, а сидели, пускай в наших каких-то кружках, клубах, чтобы дети не были на улице. У нас это получилось. На данный момент около 300 человек детей прибегают в различные клубы, кружки. За ними взрослые приходят. Мало это или много, можно много рассказать. Ну, когда я приехал в епархию, там было около 30 человек духовенства. Сейчас, когда я уезжал из епархии, 72 человека. Также и количество храмов было увеличено. А ведь епархия 2 миллиона квадратных километров. я постоянно был в пути, куда-то ехал. Потому что некоторые храмы в Сибири можно добраться только по воде, в некоторых храмах только на вертолете, в некоторые храмы только по зимнику. Но с Божьей помощью мы все устраивали. И, наверное, можно сказать, определенным венцом от моих трудов стало то, что даже самый северный населенный пункт Российской Федерации имеет свой храм, отдельно стоящее церковное здание с иконостасом, куда вот ставленник, уже диакон, уже там. Мы планировали его положить во священник, но, наверное, уже другой будет рукополагать.
Как вы восприняли назначение в Челябинск? Было ли для вас это неожиданно?
Конечно, это было неожиданно для меня. Были планы по Енисейской, Норильской епархии. Один из планов даже был такой, что мы хотели на преподобного Сергия полететь в географический центр России. А этот центр находится в Овенкии, недалеко от города Туры. Ну, там километров 300, что ли, на вертолете лететь. Вот. И мы планировали, чтобы все архиереи Красноярской митрополии прилетели туда и отслужили молебен преподобному Сергию в самом центре Российской Федерации. Но вот человек предполагает, Господь располагает. И если Святейший благословил, то, конечно же, благословение Святейшего исполняем с отдачей всех сил. Я скажу так, все слава Богу. Это Россия. Это Россия с прекрасными людьми, с прекрасными храмами, с хорошими дорогами. Все слава Богу.
Владыка, как вы намерены выстраивать отношения с бизнес-элитой, с властями?
Это тоже люди, тоже стремящиеся к вере, тоже желающие обрести спасение. Также с ними и буду строить это взаимоотношение. Видеть в них не политика, не бизнесмена, а христианина. Это, наверное, основание любого взаимоотношения, любого общения. Это прежде всего.
Мы тоже вопрос подготовили, что у нас явная нехватка священников в области. Это так. И вот какой вы выход видите из этой ситуации?
Мы будем думать о том, что, наверное, надо делать семинарию. Как это повышать уровень образования? Вот. Можно рукополагать, конечно, духовенство, которое будет представляться отцами-настоятелями, там хороших кандидатов, но с условием, чтобы оно обязательно получило духовное образование. Для этого надо будет здесь сделать все условия.
Вот так как к нам в газету обращаются люди, их всех тревожит ситуация на Украине, и мы не можем не задать этот вопрос. Вот когда православные идут на православных, как нам, православным россиянам, к этому относиться?
Молиться. Молиться, чтобы Господь умерил такое вот гражданское противостояние на Украине. Это самое лучшее. Не высказывать какие-то политические лозунги. Не призывать к какому-то противоборству, а молитва. Это достойный ответ каждого христианина на те бедствия, которые могут происходить в мире. Ведь заметьте, различные вот там религиозные организации на Украине, насколько они ярко проявили свою, так сказать, ангажированность той или иной стороной. Лишь только Русская Православная Церковь находится над всеми этими политическими противостояниями, призывая всех к миру, любви, к сохранению Украины. Мы заботимся о том, чтобы на Украине был мир, потому что это часть нашей Русской Православной Церкви, за которую болит сердце у главы Русской Православной Церкви святейшего патриарха Московского Всея Руси Кирилла. И святейший патриарх неоднократно высказывал свою точку зрения с призывом к миру и любви в различных встречах, в различных обстоятельствах.
Есть у вас планы посетить челябинские предприятия и посмотреть, как наш обычный народ живет?
Но там же христиане трудятся.
Конечно.
Ну, разве ж может архиерей не проявить заботу о том, как они трудятся? Вот, не проявить заботу о том, чтобы узнать, в каких обстоятельствах проходит их такой все-таки значительный промежуток жизни. К Конечно, посетим. Но сначала надо все-таки посетить храмы. Сегодня мы посетили ряд храмов, которые находятся в Челябинске. У меня в плане посетить каждый храм, который находится в моей епархии. Посетить и те епархии, которые находятся в составе митрополии. За все это я являюсь пред Богом ответственной. И Господь с меня спросит. И надо будет суметь дать Господу ответ. Поэтому надо все посетить, все знать, а иначе никак.
Вот у нас в области нет ни одного полноценного действующего монастыря. В принципе, это уникальная ситуация. Везде практически есть. И вот нас интересует, что вы думаете по этому поводу. Есть ли у вас какие-то мысли, стоит ли форсировать, как-то подвигать людей к этому, или как Господь управит?
Ну, надо понимать, что есть епархии, где нет монастырей. И это все-таки следствие, я имею в виду полноценных монастырей. Вот это следствие той разрухи, тех гонений, которое было в советское время. Для того, чтобы монастырь сформировался, чтобы в монастыре много было насельников или насельниц, а здесь должны быть труды с двух сторон. С одной стороны, труды правящего архиерея, а с другой стороны, непосредственно тех людей, которые хотят принять образ монашеского жития. Насильно никогда нельзя сформировать монастырь. Можно построить кельи, завести людей. Но станут они от этого монахами? Вопрос. Но усилия будем прилагать. Но самое главное, пока есть силы, пока есть здоровье, все надо отдать на благо церкви.